в 11 главе находимся, да, послание к евреям. Вот, кстати, они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. То есть, это все продолжение разговора об Аврааме и Саре. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Они имели видение и о земных благословениях, о том, как их Бог на земле благословляет, но и стремились они при этом, они понимали, что самое высшее, это ждет их на небесах. Чтобы понять дальше, надо нам, наверное, 22 главу все-таки Бытия почитать. Потому что, ну, я немного, ну, стараюсь поподробнее сейчас преподавать, потому что вот сейчас мы будем приносить, то есть мы сейчас будем говорить о жертвоприношении Исаака. И я в одной аудитории читал этот же курс, и там были много новообращенных. И вот вскользь так говоришь, вот когда Авраам принес жертву Исаака, смотришь так, у людей брови подскакивают, а думаешь, ага, надо все-таки углубиться здесь и объяснить, что это было за жертвоприношение. 22 глава Бытия. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на то место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. 6 стих. «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе». 8 стих. «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, и далее шли вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твои на отрока, и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего, и нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. То есть Господь усмотрит. Теперь читаем. Понятно, да? Впрочем, вы слышали это на курсе Виталия Тихончука, насколько я знаю, там он очень подробно рассматривал этот момент, да? Вот. К Евреям 11, читаем дальше, 17 стих. «Верую Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Итак, я ключевые слова сейчас вам буду говорить. Кто уже слышал, не торопитесь, да? «Веруя Авраам, так, будучи искушаем, принес в жертву». Вот ключевое слово. «Принес жертву, принес единородного, Бог силен из мертвых воскресить». Так, единородного в жертву, из мертвых воскресить. И вот еще такая картинка. «Взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего». Итак, единородный приносится в жертву. На что это похоже? На Иисуса Христа. И силен из мертвых воскресить. На Иисуса Христа. И то, что Исаак нес на себе дрова. Крест на себе нес Иисус, да? То есть вот эта вот картина, которую имел Авраам, и картина, в которую верил Авраам. Авраам верил, что через приношение единородного благословятся все народы. Он знал, что. Что значит, Бог у Авраама на тот момент был пока еще один единственный сын, тот самый, о котором сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть он знал, что от Исаака должно произойти народ. И он знал, что через этот народ благословятся другие народы. Так? И поэтому он смело приносил его в жертву, знал, что Бог его силен из мертвых воскресить. Вот. И вот это все и называется заветом о Христе. Да? То есть у Авраама была такая картина перед глазами, что если приносится единородный в жертву и воскресает из мертвых, то через это благословляются все народы. Более того, в Бытие описана встреча, удивительная встреча Авраама со священником Бога Всевышнего, который имеет имя Мельхиседек. И вот что послание к евреям, опять-таки, да, говоря о Мельхиседеке, говорит, что он, вот, Авраам встретился с Мельхиседеком, так, царем Салима, то есть царем мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Это о Мельхиседеке. По всей видимости, Мельхиседек, понимаете, ведь по Библии получается, что тогда никто больше не знал Бога. Другие народы не знали Бога истинного. Бог открылся Аврааму только. Так? Возможно, были какие-то предания или какое-то что-то от потомков Авраама, да? Ой, от потомков Ноя. Помните, мы с вами даже в фильме видели легенды о потопе, которые в разных народах зафиксированы, да? Что-то, какое-то предание, видимо, было, но в основном все народы были язычниками, не знали Бога истинного. И вот вдруг возникает священник Бога Всевышнего, царь Салима, да, Иерусалима, кстати, Мельхиседек. По всей видимости, ну, не было тогда никаких священников Бога Всевышнего на земле, по всей логике, потому что не было народов. Священник кто такой? Посредник между Богом и человеком. То есть, строго говоря, получается, в Иерусалиме жили люди, которые знали Бога, что ли, и у них был собственный священник. Ничего подобного. И тут без отца, без матери, без родословий, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. По всей видимости, это было явление Бога на земле опять. Такое экстренное для встречи с Авраамом. И этот священник, если помните, как там написано, он вынес ему хлеб и вино, да? Хлеб и вино. То есть это прообраз той вечери, которую мы сегодня имеем. Этой вечери нам сегодня хлеб и вино вынес Иисус Христос, опять-таки, да, в горнице, когда заключал завет, мы дальше будем видеть, будем рассматривать, да. И сегодня нам Христос служит во время вечери, да, мы от Него фактически принимаем хлеб и вино. Вот, это служение Иисуса Христа. И так вот, по всей видимости, Авраам принес ему десятины, принял хлеб и вино от Мельхиседека. Но, наверное, Мельхиседек многим поделился с ним. Многим поделился. И поэтому у Авраама было довольно-таки четкое представление. Авраам – это не просто какой-то там такой эпизод в Библии, да, где просто вот мы читаем про него рассказ, вон какие интересные с ним события происходили. Надо же, а потом смотри, что получилось из его сыновей, там, да, из его потомства. На самом деле Авраам имел огромнейшее откровение, он имел огромнейшую веру. И теперь я вам напоминаю о том, о чем мы говорили, обсуждая Ноев потоп. Дело в том, что Господь Бог творил мир в 6 дней, да? На 7-й день успокоился от дел своих. Он находится в покое. Он не работает неделю и 1 день отдыхает. Господь Бог, нормальное состояние Бога – это состояние покоя. Но зато Бог, Он все сотворил, Он все задумал еще от самого начала. И теперь то, что происходит на земле, происходит по его воле, но кого Бог поставил главным на земле? человека. Богу нужна, для того, чтобы действовать на земле, Богу нужна вера человека, чтобы действовать через него. Потому что здесь на земле как бы отвечает за все человек. Он поставил его владыкой над землей, вообще над всем мирозданием Бог поставил владыкой. И вот нужна была вера Ноя, если помните, для того, чтобы привести потоп на землю. Помните, вот здесь опять-таки в 11 главе написано, верую Ной осудил мир. Что значит осудил? Осудил, значит, приговорил к высшей мере наказания. Бог задумал потоп, Бог предусмотрел воды для потопа даже от самого начала, так? Но нужна была вера Ноя, чтобы он в течение 120 лет строил ковчег, молился, думал о потопе и верою осудил мир. И даже такое дело, как приход Иисуса Христа на землю, не обходится без человеческой веры. Нужен был Авраам. Нужен был завет о Христе, заключенный с Авраамом. Нужен был, чтобы Авраам имел картину того, что будет в будущем. Да? Он имел, мы сейчас подробно, долго рассматривали то, что он говорит. У него будет потомство, как звезды небесные. У него будет сын единородный, через которого благословятся все народы. Это Исаак и Иисус одновременно. Да? Вот он имел такую четкую картину, он во все это верил. Бог избрал Авраама исполнить свою волю на земле, вот таким образом, через веру Авраама. И он имел вот такую картину, он в это верил, это и было ему вменено в праведность в конечном итоге, то, что он верил Богу, то, что Бог мог через него исполнить свою волю. То, что Бог мог исполнить свою волю. Это для нас с вами ободрение. Бог вот нас с вами избирает для того, чтобы делать большие дела. Человека Бог избирает для того, чтобы большие дела делать. Посмотрите, даже не больше, не меньше, но приход Иисуса Христа на землю. Нужна была вера Авраама. Не больше, не меньше, но приход потопа на землю. Да, нужна была вера Ноя. Поэтому не думайте о себе низко. Думайте по той мере веры, которую Бог вам дал. А та мера веры, она, помните, мы говорили с вами, то есть когда я в роли переводчика выступал, это был курс Шона, да, или Лисы, где говорил, что мера – это стандарт, это не то, что одному вот столечко веры дал с горчичное зерно, другому в трехлитровый бетон, там, третьему еще во что-то. Нет, у всех стандарт один, стандартная мера веры, да. И не мыслите о себе мало, не мыслите о человеческих возможностях мало. На самом деле Бог предназначил человека для больших дел. Итак, и праведность по вере просмотрели, да? Хорошо, давайте посмотрим конкретно, да, какие обетования были даны Аврааму. Теперь... Ну, видите, да, как прослеживается, как Божий план исполняется. Основные обетования, пока что нас касались, которые мы пока что рассматривали, это то, что человек плодится, размножается, населяет землю и дружит с Богом. Да? Мы с вами видим, как это разворачивается и как это исполняется через Авраама. Да? Мы с вами начинаем видеть, как Аврааму это уже гораздо больше открывается. Теперь давайте поподробнее рассмотрим. Сейчас уже обетование начинает обрастать подробностями. Вот это основная линия обетования, что в конечном итоге Бог желает, чтобы землю унаследовали люди, его люди, так, начинает как бы дробиться на подробности. Ну, начнем с того, что Бог обещал многочисленность потомства. Это мы сегодня видели, да? Итак, 13 глава, 16 стих – это песок земной. И 15.5, все это книга Бытия, это то, что звездам небес, да, великий народ будет подобен. Так. 17 глава, 4-5 стих, Бог изменил даже имя, назвал Авраама отцом многих народов. Дальше обетования подтверждаются эти, и Саре подтверждаются в 17 главе, 16 стихе. Исааку подтверждается, это уже сыну Авраама, да? Бытие 26.4, это подтверждение обетования Исааку. Иакову, Бытие 32.12. Потомство твое будет как песок морской. Это Бытие 32.12. Или Исаку 26.4. Все Бытие пока. Дальше Бытие 35.11, тоже Иакову. «Плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресла твоих». Ну, это не очень важно. Там вы просто почитайте Бытие, да? Бытие 35.11. «Плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя». Вот. Ну, так, духовное рассмотрение, так мы рассмотрели, да? Итак, Отец всех, это исполняется, это обетование исполняется, как мы говорили уже, и в плотском наследии действительно от Исаака происходит, от обетованного сына Исаака происходит великий народ, евреи, так? Кроме того, значит, Авраам с Сарой совершают ошибку там. Я люблю это сравнивать с материальной платформой. У нас все время в церкви все одно время только говорили, что о материальной платформе, что под всякое там доброе дело надо материальную платформу закладывать. Вот Авраам с Сарой, они ждали, что у них родится сын, обетованный Богом, да? Но поскольку Сара была неплодна и Авраам был омертвелый, то они решили помочь Богу. И решили, значит, что у Авраама будет сын от Агари, служанки Сариной, да? И вот, ну, видимо, у Сары платформа была недостаточно материальная под это дело. Вот у Агари все было в порядке. Вот они создали под веру материальную платформу. И получился народ Измаил, который тоже благословен Богом. Тоже благословен Богом, потому что Бог просто обещал потомство Авраама благословить. Он, ну, отдельный там разговор, что Измаил благословен. Да? И это измаилиты, потом возникают в Писании измаилиты несколько раз. Да? Это, в принципе, потомки измаилитов, это арабы нынешние. Нынешние арабы. Они, видите, они с иудеями находятся, с евреями находятся там практически в кровном родстве, они происходят от одного отца. Языки у них близки, к семитской семье языков относятся, довольно-таки близки. И я не специалист в этих языках, но у них очень много общих слов. Они, видите, они отцы, они дети одного и того же отца. Если в Библии имя Авраам звучит, то по-арабски то же самое имя звучит, как Ибрагим, как Ибрагим, да? И они во многом близки, они, хотя они враждовали, соперничали между собой эти народы, и сейчас враждуют, соперничают, но они во многом близки и помнят одни корни, и те, и другие, да? И они, измаилиты, пересмотрели как бы Библию, да, вот в 600 году уже нашей эры. Они переписали ее по-своему, Магомед переписал по-своему Библию, и получился Коран. Там есть, речь идет о том же Боге как бы, да, речь идет о тех же людях, той же библейской истории, но только она вся переписана как-то по-другому. Например, там вот это вот... историю жертвоприношения, которую мы сейчас с вами прочли, да, там у них фигурирует не Исаак, но Измаил. Это Измаил, сын обетования, которого чуть не принесли в жертву. Вот, и они отмечают, как Курбан-Байрам, как же, праздник жертвоприношения, именно вот эту вот несостоявшуюся жертву, принесение в жертву Измаила. Кстати, не задумываясь о том, что она указывает вообще очевиднейшим образом на Иисуса Христа, да? Вот. Но я здесь в скобках замечу все-таки, да, необходимая вещь, тем более, что дальше вот будет благословение всех народов, семени Авраама. Аврааму было сказано, что будешь ты благословен и будешь ты в благословении. Любопытная вещь, вот это вот благословение Авраама. Когда люди становятся детьми Авраама, они начинают процветать, о чем мы говорим. на курсе Шона, да, сейчас, о процветании, о правильных мотивах задаяния и процветания. Вот это интересное благословение. Когда оно, в принципе, сводится к чему? Когда человек познает Бога, когда он становится верующим, когда он становится сыном Авраама, он становится верующим в Бога, естественно. Человек познает Бога, человек начинает исполнять волю Божию, человек реализует свое предназначение в жизни, реализуется вообще, свой потенциал в Боге реализует и начинает процветать. Именно вот это благословение Авраамова. Потому что если посмотреть на историю нашего общества, земли, человеческого рода, то на самом деле люди, в среде которых начинается пробуждение, народы, среди которых начинается пробуждение, народы, которые начинают познавать Бога, они начинают процветать, причем бурно. Ярчайший пример. Реформация в Европе Мартина Лютера. То есть с Ириной Фаткулиной еще не доходили до протестантской реформации, да? Наверное, будет. Но я просто, знаете, наверное, хотя бы из курса школы. Это в школе в 6 классе преподают история. То есть жило-было средневековье, да? Время довольно-таки тяжелое, время мрака. Человечество сильно не развивалось. Средневековье отличалось не тем, я говорю о Европе в первую очередь сейчас. А европейская цивилизация сильно не отличалась от другого мира, может, даже похуже выглядела, чем китайская, может, даже, чем арабская похуже выглядела. И Европа, средневековая Европа, технологически она сильно не отличалась от какого-нибудь древнего Египта. Все так же тянули лошадьми да, этими быками, да? Все так же носили на руках, ковали те же самые мечи в тех же самых горнах там. Сильной большой разницы не было. И вдруг в 17 веке, в 16 или 17 веке, вот здрасте, 1625, да, приходят, ну, семена протестантской реформации зарождаются пораньше, да, развиваются пораньше. Но самое яркое место, это значит, самое четкое место, это Мартин Лютер. Вдруг, значит, Мартин Лютер объявляет войну религии. В том плане, что Европа была христианской. Как бы там люди знали Бога, но христианство было такого рода, которое не пускало людей в общение с Богом. Католическое христианство, в то время, когда католицизм просто владел всей Европой, да, оно твердо настаивало на то, что человек это просто грех для человека пытаться самому приблизиться к Богу, пытаться самому читать Библию, и вообще люди мало кто знал, что вообще Библия на свете есть. Она выставляла Бога фактически в виде еще одного языческого Бога, к которому можно доступ только через особую касту священников найти. Так? И у людей не было личных взаимоотношений с Богом. Люди, словом, было то, что называлось темными веками. Люди не знали, фактически люди не знали Бога. Был какой-то остаток, потому что у Бога всегда есть остаток. Было какое-то количество небольшое, да, верующих, видимо, которые знали Бога, которые имели доступ к Библии. И вот приходит Лютер, и для него раскрывается, что спасение по вере. Для него раскрывается, что между Богом и человеком не должно быть иных, никаких посредников. Каждый человек обязан сам общаться с Богом. И эта идея, она настолько революционна, что она переворачивает Европу все. Часть Европы становится последователями Лютера, становится протестантской. И вот с этого момента, интересно, начинается и научно-техническая революция в Европе. И Европа вдруг начинает развиваться технологически тоже. То есть вообще начнем с того, что теперь каждый человек, он должен оцепенение вот это средневекового себя сбросить, он обязан сам общаться с Богом, он обязан сам читать Библию. Книгопечатание возникает, кстати, как необходимость для каждого человека иметь собственную копию Библии. Возникает народное образование как необходимость каждому человеку быть грамотным, чтобы он имел, читать, имел возможность читать Библию. Сам термин «народное образование» введен Яном Амосом Каменским, чешским реформатором, протестантом. Вот, возникает, государство теперь засаживает насильно своих подданных за учебники, чтобы учились читать. Потом вообще человек обязан сам за себя отвечать перед Богом, человек обязан общаться с Богом, это вот буквально в государственную политику в иных местах возводится. И человек теперь познает Бога, и теперь он начинает развиваться. Авраамово благословение приходит на него. И обратите внимание, что когда человек процветает под Авраамовым благословением, это не зависит от того, на каких материальных ресурсах он сидит. То есть развивались страны Европы, страны протестантские, да, бурно развивались, и развивались до такой степени, что они становились ведущей силой в мире. Те, которые не имеют никаких ресурсов особенно, минеральных. О нефти тогда разговоров не было, не было там ни золота, не было ни... Что тогда нужно было? Даже железа не было. Просто Бог благословлял людям мозги, грубо говоря. Мозги. И люди начинали развиваться, умнеть, придумывать новые науки, придумывать новые устройства, технику. И Европа... Вот просто представьте себе картину. Со времен после потопа там технологии сильно не менялись, да? Все, главным образом транспорт был представлен лошадью, да, и телегой в разных формах. Просто о транспорте говоря, и обо всем, можно просто обо всем судить. И вдруг вот тянулись тысячелетия, все было на одном уровне. И вот когда пришла реформация, когда люди стали обращаться к Богу, да, всем сердцем, вдруг начинается вспышка такая. Вспышка, люди начинают развиваться. Конечно, конечно, с приходом Иисуса Христа пробуждение начинается тоже, да, и начинает распространяться Евангелие. Но там история, она такой характер все-таки приобрела, что там, где началось пробуждение в Израиле, вообще Израиль ушел в изгнание, да, там самой страны-то не осталось. Потом в одной стране, вот, может быть, это великая ошибка была, то, что в государственную религию христианство появилось, и христианство как-то подчинилось нуждам языческих царей, вот, возможно, это притормозило, да, и они как раз стали, как раз все приобрело такую форму, что стали меньше говорить о личных взаимоотношениях с Богом, но исполнении какой-то государственной религии. Может, вот это вот затормозило, я не знаю, погрузило людей вот в нас, как бы в это вот в продолжительный период средних темных веков, да? Я не знаю, ну, может быть, эти темные века тоже зачем-то нужны были Богу, да? Какой-то это был часть этого плана, я не знаю. В самом случае, пробуждение все равно. У Бога был остаток, у Бога была всегда верная ему церковь. Она, может быть, недостаточно сильна была, но она молилась наверняка о пробуждении, как мы с вами молимся, да, всегда о пробуждении. Верная церковь была, были общины, были общины среди кельтов, да, которые были утверждены еще по преданию Иосифом Аримафейским, да, они не подверглись влиянию католицизма. Они зато, они даже повлияли на католицизм, когда он пришел в Англию, и даже в английском католицизме было верховенство Писания над авторитетом Папы. Потом они повлияли на Уиклифа. Уиклиф перевел Библию на английский язык и проповедовал, он и его последователи, они проповедовали Евангелие, проповедовали они главным образом то, что слово должно доступно каждому быть. Уиклиф повлиял на чешских студентов, несколько тысяч человек у него обучались, да, которые вернулись в Чехию, они повлияли на Яна Гуса, Ян Гус повлиял на... Мартина, на Мартина Лютера, и вот с Мартина началось вот это вот пробуждение. То есть, понимаете, у Бога был остаток. И потом это не только кельтские церкви, да, были другие еще церкви, которые придерживались, вот старались, они не были включены в систему, в католическую, они подвергались преследованиям, но они как-то вот хранили и Слово Божие, они как-то хранили и вот Дух Живой, Дух Писания. Так вот, два вида благословения. Измаил тоже благословен, но какое-то на нем другое благословение все-таки. А измаилиты, потомки арабов, да, они благословенный народ, они богатый народ. То есть потомки измаилитов, арабы, да, они благословенны, богатый народ, в общем-то. Но только вот благословение немножко другого рода все-таки на них. Не такое, как Аврааму. Потомки Авраама развиваются и так, что даже если нету минеральных ресурсов, те, которые не имеют Авраамова благословения, у них вот может этих минеральных ресурсов быть выше крыши, они все равно развиваться не будут. Пардон, вот Россия все-таки вот очень под эту вот категорию попадает пока что. То есть у нас вообще в России, на территории России ресурсов, как и природных ресурсов, мы первое место занимаем по объемам нефти, да, разведанных. У нас есть и золото, есть алмазы, есть все, что угодно. Есть даже ресурсы интеллектуальные. Но Россия не развивается, отстает при всем при этом. Потому что еще Авраамово благословение не коснулось России по-настоящему. Я имею в виду об Авраамовом благословении, которое через духовное потомство потомков Авраама распространяется. Потому что конечно, земные потомки Авраама, евреи, это благословенный народ. Им это благословение не требуется даже веры для того, чтобы они его приняли. Я слышал вскользь в одной из проповедей Владимир Яковлевич сказал, это хорошая мысль. Не знаю, где он ее взял, Бог ему открыл или он вычитал. Но на самом деле, земное потомство Авраама, оно благословенное, оно процветает везде, где бы они ни жили. Они не рассеялись как народ, несмотря на то, что были в рассеянии, они не утратили своего национального лица, будучи в рассеянии 2000 лет. Сейчас Божий план исполняется, они вернулись, да, на землю, которую Бог им дает, и они там тоже процветают. Но самое главное, они, не веря, не имея личных взаимоотношений с Богом, потому что они отвергали Христа, они фактически не имели веры в Бога, да, они имели просто благословение Аврааму, которое было обещано Богом Аврааму. И Бог, дары Божьи непреложны. Они имели это обетование на себе всегда, и для них даже веры не требуется, чтобы процветать. Мы все должны принимать верой. Верой спасение, тогда спасение действует в нашей жизни. Верой исцеление, тогда исцеление в нашей жизни действует. Верой процветание, благополучие, успех в делах. Если мы в это верим, тогда мы это имеем. Если мы не верим, мы можем, знаете же, тоже история церкви, она не одной краской мазана, да? Те народы, которые не верят в процветание, они будут, пусть христианские народы, но они не верят в процветание, они не процветают. Христианские народы, вот румыны, скажем, православная церковь румынская, армянская православная церковь, я не знаю, болгарская православная церковь, почему-то всегда православная получается, да? Католическая церковь, в общем-то, вся, да? Там не очень-то о процветании преподается, и, значит, не очень-то они верят в это процветание. Наоборот, даже как благодетель, как доброе дело, как благочестивое дело, бедность преподносится. Но не верите и не имеете. А? Да, и вот раз не верят, значит не имеют. А те народы, которые как раз, некоторые народы даже перегнули палку в этом смысле, то есть вот во времена этого пробуждения в Европе, последователи Кальвина, одного из протестантских учителей, они учили, что там вообще твоя благочестивость определяется мерой твоего богатства. Но я уж не знаю, там до какой степени, до какой крайней степени как это у них звучало, но это все время протестантам в упрек ставят. Вот вы, учите, что богатство определяет меру твоего спасения. Раз ты богат, значит, ты спасен, значит, Бог тебя благословил. Хотя, конечно, протестантизм в целом этого не учит. Но есть перегибы в ту или иную сторону, всегда есть, конечно. Но те народы, которые верили, да, в Божие процветание, в то, что в личное общение с Богом, то, что Бог их благословляет, они выросли и поднялись, и капитально поднялись, и распространяли Евангелие по всему свету, да. И пробуждение шло, вот такое оно шло, оно охватило страны Западной Европы, Англию, потом переселилось в Америку. И это, в общем-то, те народы, которые понесли Евангелие всем другим народам на этой земле. Тут из песни слов не выкинешь, это вот все-таки так. В то же время, и вот тот факт, то, что люди там, где обращаются ко Христу, когда возникает личное отношение с Богом, когда получают люди Авраамово благословение, это действительно практически везде. Практически везде процветающие народы, это те, которые в своей жизни знали пробуждение. Для Европы сейчас характерен отход, к сожалению, от христианства, от веры в Бога. Там есть церкви, есть остаток, но там это очень трудно. Европа, вот всегда так бывает, что как перед потопом, хорошо людям жилось, они стали пренебрегать Духом Божьим. Там вот примерно такое имеет место сейчас. Отход, я не знаю, чем он в это выльется, этот отход им, но, возможно, раньше пробуждение успеет, чем что-то им выльется, да, потому что уже есть многие движения, которые вот молятся как раз о том, чтобы идти проповедовать Евангелие по новой в Европе, чтобы в Европе было пробуждение. Такие страны, как вот Северная и Южная Корея, вот ярчайший пример. Один и тот же народ, ресурсы все одинаковые, язык, психология, трудолюбие, все одинаковое у них. Северная Корея $10 в месяц получает в среднем, Южная Корея $1600 в месяц получает в среднем. Имеется в виду доход на душу населения, да? И у нас вот здесь вот наверняка среди той аппаратуры, которую мы здесь закупили для нашей библейской школы, что-то наверняка есть произведенное в Южной Корее. И этот народ действительно благословляется, и не только благословляется, у них ресурсов там мало, у нас ресурсов много, но государственный долг, интересно, мы, оказывается, Южной Корее должны, да? А не Южная Корея нам должна. Есть так вот, мельком было в новостях, что-то 1,5 миллиарда долларов мы им должны. Так вот, между прочим. Народ благословен. Там около 27% населения сознательно исповедует Христа своим спасителем. В Северной Корее спасителем исповедуют коммунизм. Живут соответственно. То есть все народы фактически. Есть исключение то, что в странах Африки, сейчас там пробуждение идет мощное, там многие народы поднимаются, но есть народы, в которых идет пробуждение, которые не поднимаются, потому что они тоже допускают ошибки, в том плане, что они не приносят Бога вообще в повседневное житье. То есть им проповедуется Христос таким образом, что вот в церкви ты христианин, а дальше тебя Бог не касается там. Ты в церкви только должен быть христианин, а ты там занимайся, чем ты занимаешься, своим бизнесом или чем, это Бога не касается. А вот там, где как раз проповедуют, что Бог касается всех областей твоей жизни, и Он заинтересован в всех областях твоей жизни, там идет процветание. Еще исключение может быть Япония, тоже мощное довольно-таки государство, процветающее государство, но в котором христианство менее 1%. На этот счет я могу сказать то, что японцы, они от природы трудолюбивы, а когда они проиграли и дисциплинированы, да, не от природы, это их культура такая, но когда они проиграли войну, им американцы силом навязали план МакАртура, да, развития их страны. И этот МакАртур, генерал МакАртур был христианин, и он им представил план развития страны, который был основан на библейских основаниях. И они, народ дисциплинированный, проиграли войну, значит, обязаны выполнять. Они взяли этот план, в общем-то, и буквально его, дотошно его исполнили. И страна процветает. И Надо только заметить, что тем не менее, Авраамово благословение они не ведают. Почему? Японцы не сделали ни одного фундаментального изобретения. У японцев великолепная техника, но доведенная до совершенства, изобретенная другими. Или они усовершенствовать могут, или они могут просто тщательно все изготовить, но у них нет ни одного фундаментального изобретения. У них даже был такой закон принят, они могли брать изобретения, сделанные другими, в других странах, и просто перепатентовывать на себя. Перепатентовывать на себя и пользоваться это внутри своей страны. Но вот при всем вот развитии Японии, да, там нет на самом деле каких-то основных ключевых изобретений, там не было сделано. Потому что не имеет благословения Авраама, потому что вот Бог не развивается в Боге. Итак, это значит к вопросу о благословении Авраамова, да, будешь ты благословен, и ты будешь в благословении. Дальше. Конечно, благословение еще, опять-таки, кроме материального, кроме земного, оно подразумевает естественное благословение всех народов. Это то, что, о чем написано в третьей главе, которую мы с вами открывали, третьей главе послания к Галатам. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа веры». То есть, кроме благословения материального, благословение в первую очередь речь идет об этом, о получении Духа веры. Это, конечно, о чем мы говорили, это о спасении. Мы через нашу веру получили праведность. Через нашу веру в Иисуса Христа, который есть сын Авраамов, потомок Авраамов, да, получили праведность. И благодаря праведности Божией, той праведности, которую Бог дал нам, мы можем приходить в присутствие Божие. Мы в составе тех людей, которые перед престолом Божиим стоят из Откровения, то, что читали. И здесь в конечном счете... В конечном счете, вот последний тезис, так сказать, и на этом завершим на сегодня. Дабы получить обещанного Духа веру. И цитировано было, вот Шон цитировал, да, из послания к Коринфянам. Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Это в конечном итоге. Понимаете, спасение, мы иногда привыкли воспринимать спасение как избавление от ада, в первую очередь. Что есть два пути, или мы идем в рай, где будем от всех деревьев кушать там, да, слушать пение птиц там, и так далее, в блаженстве проведем вечность. Или мы можем попасть в ад, если не верим. И зачастую, вот, кстати, это средневековая картинка такая, которая, она крепко сидит в наших головах, зачастую мы сводим вопрос спасения к этому, избавиться от ада. На самом деле спасение, на самом деле речь в первую очередь идет не о спасении, а о том, чтобы исполнить то, что... Для чего Бог нас предназначил, дабы мы искали Бога, не найдем ли, не ощутим ли. Послание, вот в 17 главе Евангелия от Марка написано «Жизнь вечная». Мы иногда говорим «жизнь вечная» или иногда говорим «спасение», а подразумеваем «жизнь вечная» – это как бы не попасть в ад. Вот часто вот подумайте, да, что мы все сводим к тому, чтобы в ад не попасть. Нет, Иоанна, 17 глава. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисус Христа». На самом деле, жизнь вечная – это знать Бога, это быть с Ним единым, это быть другом Богу, это общаться с Богом, это исполнить, искать Бога, не найдем ли, не ощутим ли. Это быть с Ним вот, в общении, в единстве. Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. И поэтому вот через это, вот В этом ключе надо воспринимать вот это благословение Авраамова, 14 стих, 3 глава Галатам. «Дабы благословение Авраамова через Иисуса, через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Получить обещанного Духа, стать единым с Господом, пребывать, быть в единстве с Богом, пребывать с Ним в общении. И вот это, оно начинается сейчас, и оно продлевается во всей вечности, да. Вечность, жизнь вечная, она не начинается после того, как ты умираешь и там попадаешь либо в ад, либо в рай, да? Она начинается, на самом деле, сейчас. Вечность – это знать Бога. Для того, чтобы знать Бога, надо иметь Его Духа в себе. И вот это и есть благословение Авраама. Видите, все связано от самого начала в какой-то единый план, да, Божий. То есть Бог хотел, чтобы... Он хотел иметь дело всегда с теми людьми, которые его ищут, которые его любят, которые стремятся к единству с ним. И вот это вот начинается, это начинает проявляться все четче и четче. План Божий раскрывается все четче, в больших деталях теперь уже через Авраамов завет. Хорошо, продолжим разговор об Авраамовом завете в следующий раз.